Джек Тодд. Художник. Предупреждение. Дорогой читатель, в этой книге описываются отношения и поступки глубоко травмированных и больных людей. И пусть это история извращенной любви, не обманывайся. Герои совершают аморальные и противозаконные действия. В реальности подобное недопустимо, и все мы это понимаем. История ничего не пропагандирует, не поощряет и не одобряет поведение главных героев. Если ты, читатель, готов погрузиться в разум двух убийц и узнать, как легко иногда один может сломать другого, то устраивайся поудобнее. Но прежде чем начать, посмотри на список основных триггеров. Он здесь не просто так. Сексуализированные игры с ножом или иными лезвиями. Сексуализированные игры с кровью. Сексуализированные игры с иглами. Подвешивание. Дабкон, почти нонкон. Связывание, обездвиживание, удушение, фистинг, полное подчинение, нездоровый БДСМ, очень нездоровый, это не шутка, нестандартное использование соли, насилие и жестокость, self-harm, графичное описание убийств, глубокое погружение в разум убийцы, стокгольмский синдром и другие психические отклонения, топ-бот. Кинг на похвалу, кинг на унижение, элементы пэт-плея, гибристофилия, гомицидомания, абьюз, герои с черной моралью, пытки, слом личности, упоминание жестокого обращения с животными, деградация. Помните, ваше ментальное здоровье важно, поэтому прикасайтесь к истории на свой страх и риск. Возможно, людям с неустойчивой психикой слушать какие-то эпизоды будет некомфортно. Приятного прослушивания. Посвящается тем, кому даже на темной стороне слишком много света. Добро пожаловать в ад. Часть первая. Набросок. Аманда. Май 2010-го. Комната похожа на канализационные стоки. Здесь темно, до зябкости влажно, пахнет сыростью и чем-то напоминающим металл. Вонь забивается в нос, проникает в тело и заставляет ёжиться сильнее, сжаться в самый угол. С потолка капает вода, склизкая, густая, неправильная. Кап-кап-кап, кап-кап-кап. Меня трясет. Мне страшно, как не бывало еще никогда в моей короткой жизни. Отсюда ничего не видно, но я прекрасно слышу, как из другого конца помещения доносятся стоны, и я прекрасно знаю, чьи. Все повторяется изо дня в день. Кажется, в одно и то же время, хотя я давно уже потеряла ему счет, и заканчивается пронзительными криками боли. И это вовсе не догадки. Каждый день он заставляет меня смотреть. Он — монстр, который привел нас с матерью в мрачный подвал черт знает где. Сначала все казалось игрой, глупой шуткой, вышедшей из-под контроля, и должно было закончиться так же быстро, как и началось. Но еще никогда я так не ошибалась. И вот монстр вновь приближается. У него карие и непривычно яркие глаза, под которыми залегли глубокие синяки. Одежда и ладони испачканы в крови. Он смотрит, словно наконец дорвавшийся до беззащитной добычи хищник. Я подмечаю родинку под глазом, запоминаю прическу. Волосы темные, аккуратно уложенные и длинные. Длиннее, чем я привыкла видеть у мужчин. Он кажется таким знакомым. Разве мы не виделись раньше? Стоит ему подойти хоть на шаг ближе, и меня стошнит от страха или от отвращения.
«Взгляни».
Монстр протягивает руку, и я инстинктивно отодвигаюсь подальше. Но спустя мгновение упираюсь лопатками во влажную стену.
«Мы почти закончили с правой стороной. Прекрасно. Ты так не считаешь?»
На раскрытой ладони лежат два окровавленных пальца. С такого расстояния прекрасно видны кости, сухожилия и кровь. И горло мгновенно подступает тошнота. Меня рвет прямо на этого жуткого человека. Монстра. Монстра. Монстра.
«Ты отвратительно, дорогая».
Он брезгливо пинает меня носком ботинка.
«Изволь держать все это при себе».
Мы заперты здесь уже целую вечность. Я не понимаю, чего хочет монстр на самом деле.
Не понимаю, почему до сих пор слышу жуткие крики. Не понимаю, как мать держится.
Перед глазами вновь предстает жуткая картина филигранно отрезанных конечностей. Меня выворачивает наизнанку второй раз за несколько минут. Пусть монстр сделает укол, тот, от которого изнывает кожа и путаются мысли. Мне нужно отключиться. Прямо сейчас. Из пересохшего горла вырывается приглушенный крик. Я больше не плачу.
Лоуренс. Май 2010-го.
Моя новая картина выглядит замечательно.
Глядя на идеально выстроенную композицию, на без единой ошибки очерченные края раны и дополнительно обработанные напильником, торчащие из раскрытой грудной клетки кости,
я невольно улыбаюсь.
Человеческое сердце, самый центр композиции, блестит в тусклом свете единственной лампы и раскрывается с точностью, высеченными лепестками. Тонкие, длинные пальцы, изогнутые, освежеванные, превращают орган в настоящую паучью лилию. Прекрасный. Сам по себе ликорис. Поодаль, в самом углу узкого прохода, раздаются хрипы и подвывания. О, я знаю, что это такое. Никогда не пытался откусить больший кусок пирога, чем способен проглотить. Но эта девочка стала катализатором при выборе жертвы. Я просто не мог не взять ее с собой. Тогда казалось, что она сможет стать достойной частью картины. Каждый художник рано или поздно приходит к мысли, что холст стал маловат. Хочется замахнуться на огромное полотно и ни в чем себя не ограничивать. И я не исключение. Вот только девчонка до сих пор жива. Скулит в самом углу, поджав под себя ноги, смотрит дикими испуганными глазами и дергается, сдерживая рвотные позывы. Светлая блузка и длинная синяя юбка перепачканы в крови. На руках десятки следов от игл, а на спине... На спине красуются ровно 4 паучьи лилии, написанные моей рукой. Я прикрываю глаза от удовольствия, вспоминая, как она реагировала на эти прикосновения. В охрипших, пронзительных криках слышались не только боль и отчаяние, но и совсем другой звук — восторг, который я никогда не слышал в воплях жертв. В широко открытых глазах смешались ужас, отвращение и любопытство. Зрачки то и дело сужались и расширялись. Она дрожала от моего хриплого шепота, когда я говорил, насколько прекрасны ее крики. Медленно, лениво приподнимая веки, перевожу на нее взгляд. И девочка смотрит в ответ, словно не может иначе. Ее губы дрожат. Она прижимается израненной спиной к высокой металлической полке, сверху донизу забитой инструментами, и старается не поворачиваться. Она готова заглянуть в мои глаза, которые проклинала сотню раз за прошедшие 4 дня, но не готова рассматривать шедевр, в который я превратил ее мать. Зря. Выражение глаз девчонки напоминает мое собственное. Когда-то, много лет назад, я увидел его в зеркале и понял, что люди просто отвратительно уродливы. Неважно, как выглядят и чем занимаются, в них нет ни искры, ни красоты, ни изящества. Люди бывают прекрасны в один единственный момент — перед смертью, когда в широко раскрытых от ужаса глазах пляшут искры. А последние крики разрывают тишину, когда тело из бесполезного мешка костей и плоти превращается в настоящий шедевр. Понимает ли девчонка, что ей уготована та же участь? Из нее выйдет чудесный цветок. Она хватается исцарапанными руками за металлический каркас и пятится. Стоит мне только подойти. «Тебе некуда бежать, дорогая», — мрачно улыбаюсь я, а она вздрагивает.
«Монстр!»
Бормотание настолько тихое, что едва могу расслышать. Это слово она повторяет чаще прочих, в страхе открещиваясь ото всех попыток приобщить ее к искусству. А ведь ей здорово повезло оказаться моим первым и последним зрителем. Никому до нее не удавалось насладиться процессом моей работы. Никто не видел наброски моих картин. И работа — это восхитительно в своей изящности, несмотря на то, что девчонку несколько раз вывернула наизнанку, когда я демонстрировал ей детали. Она пока еще слаба, но на дне ее глаз виден потенциал. Желание сломать внешнюю оболочку, докопаться до сути и извратить ее личность посещает меня далеко не впервые за 4 дня. Разрушить навязанные обществом рамки, выпустить наружу ее тьму, позволить внутренним демонам поглотить то существо, каким она пытается быть. Хочется изменить девчонку до неузнаваемости, создать прекрасного человека, смерть которого станет самым ярким и запоминающимся представлением. Она часто и испуганно дышит буквально в паре сантиметров от меня, старается сжаться в комок, будто думает, что так я перестану ее замечать. Из-за своих глаз она даже кажется несколько красивой. Какое отвратительное чувство! Его хочется задушить, едва она зарождается. Не хочешь посмотреть поближе? Я подхватываю пальцами длинные волосы и заставляю девчонку вновь поднять на меня взгляд. Слишком часто она отворачивается. Сейчас у тебя есть возможность, дорогая. Боюсь, что единственная. Ты мой последний холст. Не смело и осторожно, но она все-таки смотрит в сторону картины. Ей любопытно. Ее взгляд меняется, дрожь усиливается, и девчонка складывается пополам в рвотном позыве. Мне удается оттолкнуть ее в сторону раньше, чем под ногами расплывается уродливое пятно желчи и крови. Какой же отвратительный холст! И какой интересный! Глаза. Любопытство. Странное метание между страхом и желанием приобщиться к прекрасному. Только из-за этого мне хочется оставить ее себе. Превратить в другую картину.
Просто...
Она запинается, ловит ртом воздух, и ее тонкий голос ломается. Удивительно, что она еще в состоянии что-то говорить.
Просто хватит. Убей меня тоже. Я больше не хочу.
Девчонка не просит пощады и сразу же выбирает смерть. Я же предпочитаю называть это иначе. Подарить другому смерть может каждый, я же дарю жертвам возможность измениться. Своего рода минуту славы, главную роль в последнем и самом ярком представлении в жизни — свободу. И я улыбаюсь, не обращая внимания на то, как девчонка неряшливо утирает рот рукавом. У нее просто отвратительные манеры. Но она все еще может стать великолепным цветком, единственной лилией, какую я выращу сам, а не извлеку из чужого сердца. У каждого уважающего себя художника должна быть главная работа всей жизни, не так ли? Кажется, свою я уже нашел. Нужно лишь столкнуть ее в пропасть и дождаться, когда выберется оттуда и придет ко мне сама. Раз. Считаю я, взявшись за скальпель. Она дергается даже раньше, чем я грубо разворачиваю ее к себе спиной, задираю блузку и касаюсь лезвием кожи под свежими ранами. 4. Идеальная цифра. Но 4 лилий для нее слишком мало. С губ девчонки не срывается ни стонов, ни криков. Ее сотрясает в беззвучных рыданиях. Она вздрагивает с каждой новой линии и пару раз прогибается в спине, пытаясь обхватить себя руками, словно хочет успокоиться. «Два...» Я смазываю кровь пальцами и очерчиваю контур еще одной лилии на коже. Вновь улыбаюсь, почти смеюсь и склоняюсь над девчонкой ниже. Рядом со мной она совсем крошечная, от роста до хрупкого, тонкого и несуразно худого тела. Но меня не волнует внешняя красота. При желании я сам способен сделать девчонку 100 крат прекраснее. Меня приводит в восторг ее внутреннее уродство. Другим холстам не хватало именно этой маленькой детали. Лилии одна за другой красными пятнами распускаются на бледной коже. Яркие, блестящие, в своем совершенстве стекающие каплями крови по спине. Редко, когда мне доводилось чувствовать столь навязчивое желание оставить кого-то в живых. Девчонка хрипло стонет от боли, и в ее голосе вновь слышатся отголоски ненормального удовлетворения происходящим. Широкая улыбка на моих губах превращается в довольную хмылку. «Три!» — шепчу я, склоняясь к ее правому плечу. С такого расстояния отчетливо слышно, как бедняжка стучит зубами. «Ты зря боишься, дорогая. Этих слов я не произношу вслух. Нарушать счет — моветон. Да и знать я об этом не обязательно, потому что тебя ждет судьба куда более яркая, чем твою мать или десятки людей до нее». Белые виниловые перчатки давно покраснели от крови, а на светлых манжетах рубашки появились пятна, но сейчас такие мелочи меня не беспокоят. Линию, что соединяет между собой несколько лилий, я веду от плеча девчонки до поясницы. Она судорожно всхлипывает и пытается что-то сказать, но с губ срываются лишь короткие пронзительные крики. «Умница!» Быстро сообразила, что я терпеть не могу, когда глупцы прерывают мой счет. «4!» Я заглядываю в ее широко распахнутые, полные слепого страха и мании глаза. «Пожалуйста!» Голос ее такой тихий и ослабевший. В полумраке недостроенной станции метро я нависаю над ней, подобно огромной летучей мыши, и коротко, едва заметно касаюсь губами лба. Странный, контрастный жест, от которого девчонка, наконец, замирает. И я достаточно хорошо разбираюсь в людях, чтобы понимать, что она сейчас чувствует. Хочется ей того или нет, я навсегда останусь самым ярким, запоминающимся и важным эпизодом в ее жизни. Скальпель вонзается в ее едва-едва приподнятую ладонь, пресекая любые попытки коснуться меня. Это право нужно заслужить, дорогая, а ты пока что всего лишь мелкая букашка в моих руках. Но ее крики — отдельный вид удовольствия, быть может, искусство. Ты даже не представляешь, о чем просишь, дорогая.
Рейнард Гласс. Сентябрь 2010-го.
В зале суда шумно. Заседание еще не началось, а присяжные уже вовсю переговариваются между собой. Им не дает покоя сегодняшнее дело. Я не прислушиваюсь к их разговорам. Ведь и так могу сказать, что преступник виновен. Никакая болтовня для этого не нужна. Я сижу неподалеку от адвоката со стороны обвинения, с нашей стороны вместе с Амандой. Ее длинные волосы причесаны кое-как, глаза все такие же испуганные, но она неотрывно смотрит в одну точку, в другой конец зала, откуда на нее с ухмылкой глядит убийца. Губы невольно кривятся от отвращения. Не могу понять, что здесь не так? В воздухе будто бы повисли десятки невысказанных слов. Но что может сказать взрослый, откровенно ненормальный человек 15-летней девочки? Ничего. «Аманда», — холодно произношу я, касаясь ее плеча. Она вздрагивает, но даже не поднимает на меня взгляд, продолжает смотреть на убийцу, нервно перебирая пальцами по длинным рукавам толстовки. «Аманда, прекрати. Найди себе какое-нибудь другое занятие, пожалуйста. Терпеть не могу людей психически нестабильных. Видел их в жизни достаточно. От собственной бабушки, что едва не погубила отца шизофреническим бредом, до ненормального Лоренса Роудса, который с особой жестокостью убил мою жену и почти прикончил дочь.